половине шестого он предложил позавтракать, поджарить хлеба с ветчиной, хотя бы для того, чтобы не видеть в глазах жены выражение растущей паники и успокоить начавших капризничать детей. Жена еще не знала, что наверху птицы. Спальня, к счастью, была не над кухней. Иначе было бы нельзя не услышать, как они там шумят, шуршат, долбят клювами пол. Не услышать, как падают с дурацким бессмысленным стуком птицы-самоубийцы, доблестные смертники, которые пулей влетали в комнату и расшибали голову о стены. И все, наверное, серебристые чайки. Он хорошо знал их повадки. Безмозглые существа, черноголовки. Эти знают, что делают. Как и сарычи, и ястребы. Он поймал себя на том, что смотрит на часы, следит за стрелками, которые так медленно ползли по циферблату. Если его теория не верна, и птичья атака не прекратится со спадом воды, их шансы равны нулю. Не могут они продержаться целый день без воздуха, без передышки, без запаса топлива, без чего-то там еще. Его мозг лихорадочно работал. Столько всего нужно, чтобы выдержать долгую осаду. Они к ней не подготовились как следует. Им еще требуется время. И в городах, наверное, все же безопасней. Надо попробовать, когда он будет на ферме, связаться по телефону с двоюродным братом. Он живет не так уж далеко. Доехать поездом. А может, удастся взять на прокат машину. Да, так быстрее. Взять машину в промежуток между приливами. Ему вдруг отчаянно захотелось спать. Но голос жены, которая громко звала его по имени, вывел его из забытья. «Что такое? Что еще?» — спросил он, встрепенувшись.
«Радио. Я смотрю на часы. Уже почти 7.
«Не трогай ручку», — сказал он впервые с раздражением. «Настроено на Лондон. Как стоит, так и надо». Они подождали еще. Кухонные часы пробили 7. Радио молчало. Никаких сигналов времени, никакой музыки. Они ждали до 7:45, потом переключились на развлекательную программу. Результат тот же. Радио молчало.
«Они, наверное, объявили перерыв не до 7, а до 8», — заметил Нат. «Мы могли ослышаться».
Они оставили приемник включенным. Нат подумал о батарейке, на которой работало радио. Интересно, насколько ее хватит? Жена обычно отдавала ее перезарядить, когда ездила в город за покупками. Если батарейка сядет, они не услышат никаких сообщений.
«Уже светает»,
— прошептала жена.
«Хоть и не видно, но я чувствую. И птицы стали потише».
Она была права. Скребущие, скрежещущие звуки становились слабее с каждой минутой. Постепенно стихало шарканье, толкотня, борьба за место на ступеньках, на подоконниках. Начинался отлив. К 8 часам все звуки прекратились. Слышался только вой ветра. Дети, убаюканные наступившей наконец тишиной, уснули. В 9:30 Нат выключил радио.
«Что ты делаешь? Мы пропустим известие!» — воскликнула жена.
«Не будет больше никаких известий», — сказал Нат. «Придется надеяться только на себя». Он подошел к двери и принялся разбирать баррикады. Затем отодвинул засов и, отшвырнув ногой мертвых птиц, жадно вдохнул свежий воздух. В запасе у него было 6 рабочих часов, и он знал, что силы надо беречь для главного и не растрачивать их попусту. Еда, свет, Топливо – вот самое необходимое. Если удастся обеспечить это в нужном количестве, они продержатся и следующую ночь. Он прошел в сад и сразу же увидел птиц. Чайки, должно быть, улетели к морю, как прежде. Там, во время отлива, они могли вволю покормиться и покачаться на волнах, готовясь к новой атаке. Но птицы, живущие на суше, никуда не улетали. Они сидели и ждали. Повсюду. На изгородях, на земле, на деревьях, в поле. Нат видел бесчисленных, неподвижно сидящих птиц. Он дошел до конца огорода. Птицы не двигались. Они молча следили за ним. «Я должен раздобыть съестного», — сказал он себе. «Я должен добраться до фермы и достать еды». Он вернулся обратно, проверил все окна и двери. Потом поднялся наверх и прошел в детскую. Там было пусто. Только на полу валялись мертвые птицы. Живые были снаружи, в полях, на деревьях. Он спустился на кухню. «Пойду на ферму», — сказал он. Жена кинулась к нему и обхватила его руками. Через открытую дверь она тоже успела увидеть птиц.
«Возьми и нас», — сказала она умоляюще. «Мы не можем оставаться одни. По мне, лучше умереть, чем быть тут без тебя».
Подумав, он кивнул. «Ладно, собирайтесь. Захвати корзины и коляску Джонни. Мы ее загрузим». Все хорошенько закутались, чтобы защититься от ледяного ветра. Надели шарфы, перчатки. Жена посадила Джонни в коляску. Нат взял за руку Джил.
«Птицы!» — захныкала Джил. «Там, в поле, птицы!»
«Они нас не тронут», — сказал он. «Сейчас светло». Через поле они направились к перелазу. Птицы по-прежнему сидели неподвижно. Они ждали, повернув головы по ветру. Дойдя до поворота на ферму, Нат остановился и велел жене с детьми подождать его в укрытии под изгородью.
«Но я хочу повидать миссис Трик», — запротестовала жена. «Сколько всего можно у нее попросить, если они вчера ездили на рынок? Не только хлеба».
«Подожди здесь», — прервал ее Нат. «Я через 5 минут вернусь». Коровы мычали и беспокойно бродили по двору. Он заметил дыру в заборе, ее проделали овцы, чтобы проникнуть в сад перед домом. Теперь все они толпились там. Ни из одной трубы не шел дым. Ната охватили страшные предчувствия. Брать на ферму жену и детей было нельзя. «Не спорь», — сказал он жестко жене. «Делай, как тебе говорят». Она отошла с коляской к изгороди, где можно было спрятаться от ветра. Он пошел на ферму один. С трудом он пробрался сквозь стадо мычащих коров, которые растерянно ходили взад-вперед с переполненным выменем. У ворот он увидел машину. Почему-то она была не в гараже, а на улице. Окна в доме были разбиты. Во дворе и вокруг дома валялись мертвые чайки. Другие птицы сидели на деревьях за домом и на крыше. Они сидели совершенно неподвижно. Они следили за ним. Тело Джима он нашел во дворе, вернее, то, что от него осталось. После того, как над ним поработали птицы, по нему еще прошли копытами коровы. Ружье было брошено рядом. Входная дверь была закрыта на засов, но разбитые стекла позволили ему приподнять раму и забраться внутрь. Тело Трига он обнаружил недалеко от телефона. Должно быть, он пытался соединиться с коммутатором, когда птицы его настигли. Трубка болталась на шнуре. Телефонный аппарат был сорван со стены. Никаких следов миссис Триг видно не было. Очевидно, она наверху. Есть ли смысл подниматься? Нат почувствовал дурноту. Он заранее знал, какое зрелище его ожидает.
«Слава богу, хоть детей у них нет», — подумал он.
Он все же заставил себя пойти наверх, но, дойдя до середины лестницы, повернулся и стал спускаться. Он успел увидеть ноги миссис Трик. Она лежала на пороге спальни. Рядом он разглядел мертвых чаек и сломанный зонт.
«Я уже ничем не смогу им помочь», — подумал Нат.
«У меня 5 часов времени, даже меньше. Они меня не осудили бы. Надо еще отыскать припасы, собрать, увезти». Он вернулся к тому месту, где оставил жену и детей.
«Я хочу загрузить машину», — сказал он.
«Возьму уголь, запасусь керосином. Потом переправим все это домой и вернемся сюда».
«А что там триги?» — спросила жена.
«Нету их. Наверное, уехали».
«Давай я пойду с тобой и помогу».
«Не надо. Там бог знает, что творится. Повсюду коровы, овцы. Подожди здесь, я пригоню машину. Вы все сможете сесть».
Он неумело дал задний ход и вывел машину со двора на дорогу. Отсюда жена и дети не могли увидеть Джима.
«Не двигайтесь отсюда», — сказал он. «А коляску брось, я ее потом привезу. Сейчас загружу машину».
Жена не сводила глаз с его лица. Он решил, что она все поняла, иначе она предложила бы помочь ему поискать у тригов хлеб и другие продукты.